Автор Ольга Чиж. Практикующий психолог, консультант, процессуальный терапевт, сценарный аналитик. Искусство быть эгоистом. Научись любить, поддерживать, защищать и продвигать себя. Нам не нравится слово «эгоист». Нас воспитывали альтруистами, отдающими ближнему последнюю рубашку, гуманистами, бессребренниками, работающими за идею. В бескорыстном служении без оглядки на себя проходят дни, месяцы и годы, и однажды мы понимаем, что ресурсы на нуле. Твоих границ не нарушил только ленивый, а душа выгорела дотла. Стоп! Пора вспомнить, что любить себя и заботиться о себе не зазорно. Узнайте, откуда берется любовь к себе и дефицит такой любви. Как на самооценку влияют детские травмы и сегодняшние отношения внутреннего ребенка и внутреннего родителя. Кейсы, практические задания, тесты и упражнения превратят трудный путь обретения себя в занимательную игру, в конце которой ждет приз – жизнь в свое удовольствие. Предисловие. 4 причины, по которым я написала эту книгу. Дорогие читатели, я уверена, что слово «эгоист» вызывает у многих из вас негативные чувства. Возможно, у кого-то возникает протест. Я не эгоист и не хочу им становиться, не надо меня этому учить. Тем не менее, если эта книга попала к вам, значит, название вас чем-то зацепило. И вы хотите научиться тому, что я обещаю в названии – любить, поддерживать, защищать и продвигать себя. А ведь это и есть разумный эгоизм. Действительно, мы не эгоисты. Я сейчас говорю о людях среднего и старшего возраста. Мы не воспитаны как эгоисты. Эгоизм осуждался нашими родителями. И сами они демонстрировали неэгоистичное, детоориентированное поведение, во многом даже жертвенное. Моя мама воспитывала меня одна. С моим отцом была в разводе, и хотя он платил алименты, денег не хватало. Работала на трех работах, чтобы шить мне наряды в доме моды на Кузнецком мосту, ведь я должна была быть самая красивая. В нашей культуре эгоизм осуждается, мы его стыдимся. Если приходится выбирать, сделать что-то для себя или для общества, российский гражданин 40+, выберет второе. Я считаю, что в коллективном российском бессознательном не хватает здорового эгоизма. Присутствует стойкое заблуждение на этот счет. Словом «эгоизм» в нашей культуре заклеймили любовь к себе. Если человек не жертвует собой, а следует в первую очередь своим интересам, его называют эгоистом, осуждая такое поведение. Думаю, развитие здорового эгоизма – главная наша задача и потребность в сегодняшних сложных реалиях. Даже можно сказать вопрос жизни и смерти для многих из нас. Особенно для гуманистов, для альтруистов, для бессребренников, работающих за идею, для людей наивных, доверчивых, не обладающих достаточным критическим мышлением, легко поддающихся манипуляциям. Я вижу, как люди выгорают, как они эмоционально и физически истощаются. Мои клиенты приползают ко мне за спасением буквально на последнем издыхании. И потом годами учатся выбирать себя, изживать неконструктивные паттерны мышления, освобождаться от энергетических паразитов и демотиваторов, защищать свои границы. И это дается очень непросто. Если ты 30, 40, 50 лет практиковал полную самоотдачу. Глава 1. Реабилитация эгоизма. Кто такой эгоист на самом деле? Правила разумного эгоиста. Из-за неправильных паттернов энергообмена, встроенных в бессознательное и в тело человека, происходит саморазрушение. Примечание автора. Паттерн – повторяющийся шаблон, модель поведения. Паттерны эти – коллективизм, самопожертвование, безусловная самоотдача и любовь, возможно, были эффективны при развитом социализме, когда государство действительно заботилось о нас, и преданность общему делу как-то компенсировалась. А сейчас нет общего дела, нет общих идей, за которые надо положить жизнь. В этих условиях задача каждого очень проста и в то же время сложна, поскольку нас никто никогда этому не учил. Максимально позаботиться о своих потребностях и потребностях своих близких. И если вам на это хватит ресурса, вы молодец и вполне себе разумный эгоист. Потому что научиться управлять своей энергией и временем, сохранять свой ресурс – уже большое дело. А потом использовать этот ресурс, чтобы себя любить, поддерживать, защищать и продвигать. Сейчас самое время рассказать о шкале индивидуализма и о том, кто такой эгоист на самом деле. Вот как выглядит шкала индивидуализма. Я ее придумала сама. Жертва, альтруист, разумный эгоист, эгоцентрист, агрессор. Будем плясать от печки, то есть от середины. А золотая середина – разумный эгоист. Это человек, принцип которого – получать от жизни удовольствие, но в рамках своих границ. Живи сам и дай жить другому. Вот его позиция. Разумный эгоист соблюдает границы, используя только свои ресурсы и не покушаясь на чужие. Он живет на свои деньги, сам заработал на квартиру, машину, гараж и имеет право наслаждаться всем, что имеет, ни с кем не делясь своим ресурсом. Если вы съедаете свой кусок пирога сами и ни с кем не делитесь, это здоровый эгоизм, потому что это ваш кусок пирога. Вы за него заплатили деньги или испекли из своих продуктов. Использовать свои ресурсы полностью самому – это здоровый эгоизм. Можно, конечно, и делиться из изобилия и по доброй воле. Если же разумному эгоисту нужны чужие ресурсы, он договаривается об обмене. Он покупает фрукты на рынке по цене, согласованной с продавцом, а не крадет их. Разумный эгоизм отражает паттерн восприятия. Я ок, ты ок. Пойдем от печки влево. Альтруист. Тот самый воспитанный на идеалах коллективного прошлого человек, который скорее сделает что-то полезное для общества или для ближнего, чем для себя. Чужих границ он не нарушает. Наоборот, его собственные слишком прозрачны. Как только у него появляется излишек чего-либо, он тут же это кому-нибудь отдает. Ему много не надо. У него низкий уровень потребностей, и ему важнее удовлетворить потребности ближнего, чем свои. Начальник-альтруист при нехватке средств на всех выплатит зарплату прежде всего сотрудникам и сам останется без денег. В переговорах альтруист всегда идет на уступки, теряя деньги. Он не привязан к материальным благам, легко относится к деньгам, не страдает от потерь энергии. Паттерн восприятия альтруиста – ты ок, я не ок. В том смысле, что мои потребности менее важны, чем твои. Жертва – это тот, кто позволил агрессору нарушить свои границы и чувствует себя ущемленным, обделенным. Жертва отдает свое не добровольно, а под влиянием давления, силы агрессора. Жертва и сама страдает от того, что не может защитить свои границы, и обвиняет другого, перекладывая на него ответственность за свою жизнь. Паттерн восприятия жертвы «я не ок, ты не ок». А теперь пойдем от печки вправо. Эгоцентрист. Следует принципу удовольствия, но при этом приступает к границе других людей, не учитывая их интересы. Его поведение на границе нормы. Он может ущемить интересы ближнего в свою пользу, нарушить его права или границы. Может отнять, украсть, нанести ущерб другому. Он не способен на сочувствие и эмпатию. Никого не любит, не умеет любить. Сосед, включающий на всю громкость музыку ночью, эгоцентрист. Член семьи, который съедает больше кусков пирога, не считаясь с другими, эгоцентрист. Если вы отнимаете чужой кусок пирога, это нездоровый эгоизм. Эгоцентризм. Эгоцентрист считает себя лучше других и присваивает себе больше прав. Он реализует паттерн «я ок, ты не ок». Агрессор отличается от эгоцентриста еще большей неадекватностью в нарушении чужих границ. Он может переступать их умышленно и даже видеть в этом свое преимущество и силу, и гордиться этим. Для него является нормой прогнуть другого под свои интересы. Говоря психологическим языком, агрессор – это психопат, который понимает только язык силы и самоутверждается через власть. Он развязывает войну, чтобы захватить чужие территории, может отобрать последний кусок хлеба у умирающего и обречь его на смерть. Он, как и эгоцентрист, но в большей мере считает, что имеет больше прав, чем другие, и реализует паттерн восприятия. «Я ок, ты не ок». Очевидно, что позиция разумного эгоиста находится в центре шкалы индивидуализма и является самой сбалансированной. Обозначу сразу правила разумного эгоиста. Далее буду их пояснять, иллюстрируя конкретными кейсами. Правила разумного эгоизма. Первое. Между другими и собой выбирать себя. В равнозначных обстоятельствах. Примечание автора. Например, решая, на что потратить ограниченное количество денег, на маникюр себе или на стрижку мужу, маникюр и стрижка – это примерно равнозначные потребности, не жизненно важные. И в таком случае рекомендую выбирать удовлетворение своей потребности. Второе. Во всем искать ресурс. Из всего, даже из негативных чувств и событий, извлекать пользу. Третье. Удерживать внимание на том, как расходуется ресурс. Не сливать энергию в энергетические дыры. Накапливать ее, а потом тратить на свое самое важное дело жизни. Четвертое. Использовать момент здесь и сейчас для улучшения настоящего и формирования позитивного будущего. Пятое. Максимально защищать себя от внешних угроз и ущерба. Шестое. Никакого негатива к себе, только самоподдержка и любовь. Седьмое. Использовать выигрышные стратегии. Не упускать шансы, принимать дары. Вопрос. Кто Лера по шкале индивидуализма? Лере 34 года. Она не замужем, детей нет. Живет отдельно от мамы, но ей приходится встречаться с мамой каждый день и выполнять ее многочисленные просьбы. То маму нужно отвезти в парикмахерскую, то в поликлинику, то помочь на даче, то посоветовать выбрать одежду в магазине, то найти и заказать для нее что-то в интернете. У Леры не очень хорошее здоровье, у нее астма, она быстро устает. Ездить куда-то после работы ей тяжело, ей бы прилечь. Из-за того, что мама ее постоянно дергает по своим поручениям, Лера не успевает ни отдыхать, ни делать свои дела. Но она не может отказать маме в ее просьбах, потому что боится ее обидеть. Кто Лера по шкале индивидуализма? О хороших мальчиках и девочках. Примерно год назад я предложила своим подписчикам в соцсетях в списке из 13 позиций выбрать название, а следовательно и тему для моей первой книги по популярной психологии. победило название книги, которая сейчас перед вами. Другие темы были не менее интересные. Например, как пройти кризис среднего возраста, как совершать перемены в жизни, как в 50 жить лучше, чем в 20. Даже тема об отношениях женщин и мужчин проиграла этой. Желание и потребность научиться эгоизму затмили все другие потребности. Так я поняла, что эгоизм сейчас воспринимается как качество, необходимое, чтобы не просто выживать, но и жить в свое удовольствие. Кто же эти люди? Мои клиенты и читатели, которые хотят стать эгоистами? Это хорошие девочки и мальчики. Хорошие, альтруистичные, неэгоистичные люди. Почему я называю их девочками и мальчиками? Потому что все мы родом из детства, и дефицит эгоизма, а иными словами, дефицит любви к себе, возник, когда мои читатели и клиенты были девочками и мальчиками. Хорошие девочки от 30 до 40 лет – это 80% моей клиентуры. И сама я, когда пришла в профессию в 2008 году, была типичной хорошей девочкой, поэтому много знаю о них. Хорошо их понимаю и представляю, как им помочь. Когда-то я сама себе смогла помочь, при поддержке специалиста, конечно. Итак, кто же такая хорошая девочка? По психотипу это чаще всего тревожно-депрессивная женщина, которая в юности не смогла полностью освободиться от зависимости от родителей и осознать свою индивидуальность. Поэтому не оценивает адекватно свою силу и переоценивает значение и роль других людей в ее жизни. Почему так произошло? По разным причинам. Возможно, помешали слишком властные, контролирующие родители. Но бывает и наоборот. Девушка не стала самоутверждаться из лояльности к слабому, несчастному родителю. Хорошие девочки часто вырастают у матерей-одиночек. Как сильных, давящих, так и слабых, безвольных. В первом случае у девочки недостаточно сил, чтобы противостоять сильной маме. Во втором, девочка лояльна к одинокой несчастной маме и не хочет своим своеволием создавать ей проблемы. Психика хорошей девочки в 30-40 лет еще не созрела полностью для самостоятельной жизни, хотя ей приходится вести взрослую жизнь в силу паспортного возраста и социального положения, и выглядит она, как правило, очень ответственной. Хорошая девочка много заботится о других, часто тащит на себе всю семью, включая мужа. На работе это самый знающий, работоспособный и ответственный человек, на которого можно взвалить обязанности всех тех, кто филонит, прогуливает и плохо работает. Хорошая девочка редко бывает толстокожей и стрессоустойчивой, но, несмотря на свою хрупкость, она будет работать за всех с ущербом для собственного здоровья, нервов и психики. На нее всегда можно положиться, она не подведет. Хорошая девочка часто чувствует себя ребенком, которого выпихнули во взрослую трудную жизнь совершенно неподготовленной. Несмотря на свою тотальную детскую неуверенность и страх, она все делает, все взрослые дела тащит, везет не только за себя, но и за всех близких, работает над собой и пытается быть счастливой изо всех сил. Вот только не получается у нее. На что жалуется хорошая девочка, когда приходит к психотерапевту? На истощение. Физическое, моральное, эмоциональное. Хорошие девочки приходили ко мне чуть живые, с астмой, бессонницей, гипертоническими кризами и нервным истощением. На то, что никто не любит, все используют и манипулируют. Меня все бесит. «Меня так все достали, помогите, а то я могу кого-нибудь убить». Такое тоже не редкость услышать от хорошей девочки. На то, что ее важные потребности не удовлетворяются. Она уже устала разочаровываться. Она потеряла всякую веру в то, что сможет реализовать что-то действительно важное для нее. На неудачи, обломы и злую судьбу. на то, что живет не своей жизнью и не для себя, на то, что не знает, кто она и какая она.